Он на той же постели, также закутанный в одеяло. Свеча не зажжена, а уже в окнах белеет полный день. Кошмар во всю ночь. Он злобно приподнялся, чувствуя, что весь разбит, кости его болели. На дворе совершенно густой туман, и ничего разглядеть нельзя. Час пятый в исходе, проспал. Он встал и надел свою жакетку и пальто еще сырые. Нащупав в кармане револьвер, он вынул его и поправил капсюль. Потом сел, вынул из кармана записную книжку и на заглавном, самом заметном листке написал крупно несколько строк. Перечитав их, он задумался, облокотясь на стол. Револьвер и записная книжка лежали тут же, у локтя. Проснувшиеся мухи лепились на нетронутую порцию телятины, стоявшую тут же на столе. Он долго смотрел на них и, наконец, свободную правую рукой начал ловить одну муху. Долго истощался он в усилиях, но никак не мог поймать. Наконец, поймав себя на этом интересном занятии, очнулся, вздрогнул, встал и решительно пошел из комнаты. Через минуту он был на улице. Молочный, густой туман лежал над городом. Свидригайлов пошел по скользкой, грязной деревянной мостовой по направлению к Малой Неве. Ему мерещились высоко поднявшиеся за ночь вода Малой Невы, Петровский остров, мокрые дорожки, мокрая трава, мокрые деревья и кусты, и, наконец, тот самый куст. С досадой стал он рассматривать дома, чтобы думать о чем-нибудь другом. Ни прохожего, ни извозчика не встречалось по проспекту. Уныло и грязно смотрели ярко-желтые деревянные домики с закрытыми ставнями. Холод и сырость прохватывали все его тело, и его стало знобить. Изредка он натыкался на лавочные овощные вывески и каждую тщательно прочитывал. Вот уже кончилась деревянная мостовая. Он уже поравнялся с большим каменным домом. Грязная и издрогшая собачонка с поджатым хвостом перебежала ему дорогу. Какой-то мертво-пьяный в шинели лицом вниз лежал поперек тротуара. Он поглядел на него и пошел далее. Высокая каланча мелькнула ему влево. «Ба!» — подумал он. «Да вот и место! Зачем на Петровский?» По крайней мере, при официальном свидетеле. Он чуть не усмехнулся этой новой мысли и поворотил в Скую улицу. Тут-то стоял большой дом с каланчой. У запертых больших ворот дома стоял, прислоняясь к ним плечом, небольшой человечек, закутанный в серое солдатское пальто и в медной ахиллесовской каске. Дремлющим взглядом холодно покосился он на подошедшего Свидригайлова. На лице его виднелась та вековечная, брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени. Оба они, Свидригайлов и Ахиллес, несколько времени молча рассматривали один другого. Ахиллесу, наконец, показалось непорядком, что человек не пьян, а стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не говорит. — Ази-стази, вам и здесь надо! — проговорил он, все еще не шевелясь и не изменяя своего положения. — Да ничего, брат. Здравствуй! — ответил Свидригайлов. — Здесь они место. Я, брат, еду в чужие краи. — В чужие краи? В Америку! В Америку! Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови. — Азе, стозе, эти сутки! — Шутки! — Здесь они место! — Да почему же бы и не место? — А потому здесь то не место. — Ну, брат, это все равно. Место хорошее. Коли тебя станут спрашивать, так отвечай, что поехал, дескать, в Америку. Он приставил револьвер к своему правому виску. — Здесь я нельзя, здесь я не место! — встрепенулся Ахиллес, расширяя все больше и больше зрачки. Свидригайлов спустил курок.